Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В Москве не так легко содержать семью. Приходится даже находить вторую работу. Я меньше вижу жену свою. У нас нет времени на занятия любовью, потому что я прихожу уставший.
В этом выпуске москвичи делятся тем, как они делают карьеру.
Я с детства мечтала работать преподавателем, обучать детишек. Я столкнулась с проблемой. При устройстве в частную школу требуется достаточный опыт работы преподавателем. И меня в такие школы просто-напросто не берут.
Я знаю наперед, когда у меня запланированный отпуск. Я знаю, когда у меня назначены какие-либо переговоры. Я знаю, когда я пойду на повышение. Жизнь не должна быть настолько расписанной. Мне хотелось бы какой-то непредсказуемости.
К слову о минусах работы, самым обидным для меня является ранняя пенсия. Танцоры профпригодны до, ну, лет 35.
О том, как сделать карьеру в Москве, минут через 25. Начнем же с другой темы.
Герои этого выпуска «Поверх барьеров» – жены шпионов. Впрочем, участвует в передаче только одна жена. Другие жены, которым я предложил выступить по радио, то ли постеснялись, то ли слишком свыклись с ролью тени мужа. Так что начнем со шпиона, а не его жены. Моего первого собеседника зовут Виктор Суворов. В России он известен скорее как писатель, автор «Ледокола» и «Аквариума». В 78 году Суворов, офицер ГРУ, ушел на Запад. Тогда он работал в Швейцарии. Ушел не один, а с семьей. Наш разговор начался с вопроса, знала ли жена Суворова о его планах остаться на Западе.
Такое решение, как остаться на Западе, уйти на Запад, имеет две части. Знаете, это как подготовка к самоубийству. Человек может носить идею всю жизнь в себе, а потом однажды решиться. Так и в моем решении была очень-очень долгая идея уйти, и было какое-то спонтанное решение, да, вот сейчас я ухожу. Моя жена в мои планы не была посвящена, ничего об этом не знала.
А вы просчитывали вариант отказа жены последовать за вами или даже ее попытки задержать вас, донести на вас?
Да, я такие варианты рассчитывал. Дело в том, что когда я учился в академии, главное разведывательное управление изучало не только меня, но и мою жену. Поэтому, когда я принимал решение об уходе, я знал, что в моей семье присутствует представитель от ГРУ в лице моей жены. Когда я уходил, были приняты мной особые меры для того, чтобы, с одной стороны, как-то нейтрализовать ее влияние, с другой стороны, не подставить ее под удар. Мой план был простым. Она ничего не знает. Ночью я сажаю жену и детей в свою машину и вывожу их в лес. И тут своей жене я раскрываю свой план. Если она говорит «нет», то я говорю «хорошо, оставайся здесь, до ближайшего телефона тебе километр пройти, а я в это время убегаю». То есть, если она не идет со мной, потом советская военная разведка не может ей предъявить никаких обвинений, что она сразу не сообщила о моем уходе.
Вы бы могли силой удержать жену от попыток помешать вам?
Силой я ее удержать не мог бы. Не хотел бы. Был такой элемент обмана. Вывести ее в лес и там ей открыть. Если она со мной, она идет со мной. Если нет, то она остается в лесу. Она сразу донести не может.
А дети как-то входили в ваши планы?
Ну, сыну было 2 года, а дочке 6 лет. В принципе, я бы их забрал с собой бы силой.
До побега вы говорили с женой откровенно на политические темы? Вы не боялись говорить с ней откровенно?
Я не начинал эти разговоры сам, а ждал, когда она выскажет какие-то свои соображения. Мы жили в Швейцарии, это настолько жуткий контраст Швейцария со всеми другими странами, понимаете? Это даже не сравнить ее с Англией или с Америкой. И контраст, когда мы из Швейцарии вдруг попадаем в отпуск в Россию, был настолько жутким. И она мне говорила, вот, что же происходит с нами. Почему мы можем запустить первый спутник в космос? Почему наша олимпийская команда самая лучшая в мире, а живем мы не как все нормальные люди. И эту тему я сразу поддерживал.
Как отнеслась жена тогда в ночном швейцарском лесу, в машине, к вашим словам, надо бежать?
Знаете, вот зима, мороз, прорубили прорубь и говорят, вот надо прыгать в эту холодную воду, и тогда будет все хорошо. Вот она прыгнула в эту холодную воду, в ледяную, сразу полностью.
Сколько секунд ей понадобилось, чтобы принять решение?
Две.
Во время побега и после вы открыли в жене что-либо новое для себя?
Да, открыл ее совсем с другой стороны. Душевные силы ее гораздо... Она сильнее меня. Я никогда ни на минуту не разочаровался в ней. Знаете, как такой вот самоцвет. Нашел какой-то там камушек, а потом начинаешь его шлифовать, шлифовать, и он засверкал с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны.
Получается, что благодаря побегу вы как бы женились во второй раз на другой женщине?
Да, и именно так получается. Побег я уже сравнивал с самоубийством. Человек, который уходит, он убивает свою прежнюю жизнь. Благодаря побегу мы совсем другие люди. И наши дети тоже стали совсем другими.
А почему, по-вашему, ваша жена отказалась дать мне интервью?
Мне кажется, что мне легче давать интервью с той точки зрения, что свои эмоции я изложил на бумаге, во многих книгах, статьях. Она же просто... как бы отрубила все те эмоции. И сейчас давать интервью означает для нее это взорваться снова, пережить все те ночи и все те дни первого месяца. После месяца как-то человек отходит после этого. Было предложение одной германской фирмы даже сделать фильм просто чисто о ней, как она перенесла все это. И предлагались довольно солидные, даже по германским стандартам, вознаграждение, но она ни на какие вознаграждения не идет. Может быть, это какая-то внутренняя гордость. Она хочет все, что ее эмоции оставить для нее. Все наше интимное, все наше сокровенное оставить между нами.
Ваша жена, случайно, не шпионка?
Шпионка в чью пользу?
По крайней мере, бывшая шпионка.
А, да, конечно. Дело в том, что в ГРУ, когда готовят офицера к выполнению особого задания, жена проходит полный курс подготовки вместе с ним. Затем на усмотрение резидента жена может работать во всю мощь, или он вообще ее отключает. Офицер сам должен работать, а жена желательно должна ему помогать. Когда я работал, она мне очень хорошо помогала. Мой сын, когда ему было 2 месяца, уже был участником шпионских операций.
Виктор, а как по-вашему, есть у шпиона совесть или, простите мне прямоту, у вас совесть есть?
Ну, я не могу отвечать о всех шпионах. Я думаю, что у некоторых шпионов есть совесть. Я думаю, что я человек довольно-таки бессовестный, нахальный. Это я всегда за собой замечал. Но с другой стороны, как бы не оправдывая себя, я должен сказать, что первая ночь после ухода, первая, была ужасной, и вторая, и третья, 3 ночи, с той точки зрения, что, видимо, это чувство, которое вы называете совестью, неведомое мне раньше, и, может быть, и сейчас, но в тот момент это чувство проснулось, и я не мог спать, оно не давало мне спать, и было у меня решение покончить жизнь самоубийством, и сдерживало меня только то, что же будет с моей женой, с моими детьми. А на 4-ю ночь я сел писать книги.
Если и когда я буду делать передачу о мужьях шпионок, вы согласитесь в ней участвовать?
Да, я с удовольствием, потому что мне есть что рассказать. В отличие
от бывшего шпиона Виктора Суворова, бывший советский разведчик Михаил Любимов считает, что жены шпионов скорее помеха в работе мужей.
Никто больше не мешает разведывательной работе, чем жены шпионов. Все женщины любопытны и жаждут узнать, чем занимаются тайно их мужья. Ревнивые жены – это просто бич разведки. Я знаю коллег, которые вечерами старались не встречаться с иностранцами, а сидеть дома. И все потому, что каждый их уход в город и возвращение домой сопровождались дикими сценами ревности. Одна жена случайно увидела своего мужа на явке с красивой агентессой и набила ей физиономию. Жены постоянно влезают в дела своих мужей и неизбежно узнают о секретах. Жена моего знакомого шефа резидентуры и генерала, который ей все выбалтывал, практически держала в своих руках всю работу резидентуры и производила даже кадровые назначения. Даже если жена и не вмешивается в дела разведчика, она постоянно отвлекает его для разных хозяйственных забот. Особенно тяжко приходится разведчику за границей, где много материальных искушений, и где жены особенно усердны по части накопления. В большинстве представительств за рубежом жены являются основным источником информации для вражеских контрразведок. Они обсуждают, кто работает в разведке, а кто принадлежит к другому, так называемому чистому ведомству, вроде Министерства иностранных дел. Они возмущаются, что какой-то Вася кочет из себя черт знает кого, хотя дурак и ездит в шикарном автомобиле лишь потому, что работает в разведке на 2 года больше мужа. Они забывают, что в большинстве стран квартиры прослушиваются врагом, и скандалы, в которых масса информации, записываются на пленку. Бывают, конечно, прекрасные исключения. Когда-то в Лондоне моя жена помогала мне уходить от английского наружного наблюдения. Я вывозил коляску с сыном в парк, не вызывая никаких подозрений. Она уходила в магазин, а потом подменяла меня в парке, давая возможность улизнуть навстречу. Самая лучшая жена шпиона – это та, которая молчит. Живая, естественно. Идеальная жена – это жена известного Штирлица, которая, как все помнят, лишь смотрела на него влюбленными глазами, однако вступать с ним в контакт ей запрещалось. Однако без жен заниматься шпионажем тяжело, ибо вокруг враги и страшные соблазны. А шпиону тоже хочется заботы и любви, поэтому из двух зол приходится выбирать лучшее и искать спутницу жизни.
Кажется, пора, наконец, представить жену шпиона. В 85 году из Москвы в Англию бежал сотрудник КГБ, двойной агент, работавший на британцев, Олег Гордеевский. Бежал один. Лишь спустя 6 с лишним лет, пройдя через допросы, шантаж, угрозы, к нему присоединилась жена и дети. Я позвонил Лиле Гордеевской в Лондон и спросил, знала ли она, что ее муж работал на британцев.
Ну, смотря когда я знала. И надо сказать, что даже после его побега из Москвы, когда мне уже КГБ официально сообщило, кто мой муж и что он работал на разведку, и то я не верила, потому что мне это казалось настолько диким, настолько... Тем более, что когда я приехала из Лондона, он встречал меня в Москве, и первое, что он мне сказал в аэропорту, что-то вокруг него крутится, что-то заваривается, какая-то нехорошая игра идет, что он невиновен, какие-то игры идут закулисные, потому что его назначение на место резидента в Лондон очень теплое место и очень много претендентов, поэтому он попал в какие-то жуткие жернова, из которых выбраться очень трудно. Поэтому что бы с ним ни произошло, сказал он мне тогда, что бы со мной произошло, ты не верь, никому не верь. Я такую установку для себя и держала. Но когда мне об этом сообщили, что вот он бежал, и даже тогда я не верила. И мало того, через 2 года он мне сам написал письмо, которое очень сложными путями шло, через все ведомства передавали из рук в руки, и под честное слово, и когда оно попало ко мне в руки, я прочла, что он опять держит эту линию, что я не виноват ни в чем, и все это игры закулисные, я честный офицер, я вот гражданин, я... лояльны и так далее, а вот против меня затеяли, и я вынужден был бежать за границу. Но если говорить о том, что знала ли я до этого, конечно, я не знала, но какой шпион будет говорить об этом даже с собственной женой? Такие вещи просто не говорят нигде, ни даже во сне, потому что здесь, знаете, знают двое, знают все.
Лиля, а можно ли привыкнуть к чувству тревоги, беспокойства?
Я могу сказать, что я привыкла. 6 с лишним лет это все длилось. И сказать, что вот я не привыкла, это было бы странно. Но, понимаете, дело в том, что привычка – это не значит смирение. надо растить детей, надо продолжать жить, надо ходить по магазинам, готовить. И когда я поняла, что я ничего не могу изменить все равно, я никто. Мое мнение никого не интересовало, я просто маленькая сошка в какой-то большой игре. И когда это до меня дошло, я поняла, что надо просто жить. Ну, сказать, что я смирилась, что я, так сказать, потекла по течению и приспособилась как-то, я не думаю, что сотрудники КГБ, которые со мной общались, могут это сказать. Я, конечно, доставила им массу неприятностей.
Шпионы знают, чем они рискуют и ради чего рискуют. У них свое упоение риском. У вас были свои радости? Ваше напряжение хоть как-то, чем-то искупалось?
Мы жили в доме, все были сотрудники КГБ, все работали в лесу, и автобус был служебный, подходил к дому. И сказать, что я как-то какую-то свою чувствовала там, я не знаю, особенность, вряд ли. Нет, я не могу сказать. А радости какие радости? Дети радость. Если говорить о периоде после 85-го года, когда Олег сбежал из Москвы, как ни странно, тоже были какие-то свои радости. Жизнь шла вперед, дети шли в школу, у них были какие-то свои радости. И никогда я не посмела при детях ни поплакать, ни показать, что у меня на душе. Да, у меня была гордо поднятая голова и улыбка на устах. Я даже могу рассказать, что приехал один корреспондент BBC в Москву. Он делал передачу об Олеге и хотел сделать небольшое интервью со мной. И он мне потом рассказывал, что он очень долго готовился к этой встрече, и потому что он думал, ну, я вот попала в такую ситуацию, ему нужно быть серьезным, задать какие-то очень серьезные вопросы, вообще шутки в сторону. И он говорил мне потом, что когда я тебя увидел, что меня больше всего поразило, что у тебя смеялись глаза.
Лиля, представьте на минуту, что вашему мужу приказали бы жениться на греческой миллиардерше. Как бы вы к этому отнеслись?
Ну, во-первых, грош цена такому мужу, которому могут такое предложить. Мне бы очень не хотелось даже предполагать, что Олег мог бы быть в списке таких людей, которым вообще кто-то считал нравственным делать такие предложения. Это во-первых. А во-вторых, я не думаю, что он когда-нибудь открыл бы свой рот и предложил бы мне такое, что даже вообще спросил бы у меня, согласна вот ты. Вообще постановка такого вопроса исключала бы его вообще как человека из моей жизни. Взаимоотношения человека с государством – это одно, а взаимоотношения двух любящих людей – это совершенно другое.
А у вас не было искушения развестись с мужем, приговоренным к смертной казни за измену Родины?
У меня не было такого искушения, но когда КГБ поставил передо мной вопрос, что я должна развестись, мне, конечно, не заламывали руки, мне не ставили там никаких ультиматумов и так далее. Мне очень вежливо, корректно посоветовали развестись. Но, в принципе, понимаете, ну что такое развод был в моем положении? Жизнь кончилась. Какие тут разводы, какие тут бумажки, какие-то бюрократические, официальные там. Какая мне была разница? Есть у меня бумажка о разводе, или я... Я знала, что я до конца жизни жена Гордеевского, все. И мои дети, они дети Гордеевского. Развелась я, не развелась, есть какая-то бумага. Бумага, мне совершенно эти игры были непонятны. Я, конечно, понимаю, они, конечно, их цели можно где-то объяснить по-человечески. Они стремились как-то нас развести. В их представлении это было что-то такое очень весомое, может быть. Для меня это была какая-то... Ну, надо, давайте разведемся. Ну, какая мне была разница там, в Москве? Понимаете, это не был для меня какой-то шаг такой. Вот, я с тобой развелась, и я тебя знать не хочу. Я прекрасно знала, что вся их слежка продолжалась после этого развода прекрасно. И жена, я не жена, за мной также продолжали 24 часа в сутки следить. Те же три машины и тот же состав сотрудников КГБ. Так что ничего это в моей жизни не изменило.
А сам факт работы мужа на Великобританию не оскорбил ваших патриотических чувств?
Вы знаете, мне этот вопрос задали на следствии вообще-то. Мы очень подолгу, я туда ездила ведь как на службу, по 8 часов шли эти беседы со следователем. Он мне задавал массу таких очень личных вопросов, что ли. А вот как было бы, если бы и так далее, вот вас не оскорбляет. На этот вопрос я тогда следователю ответила, что во всяком случае он сделал свой нравственный выбор, и хотя бы за это его можно уважать. Плохо это или хорошо, это вопрос десятый. Но человек сделал свой выбор в жизни. Вот он так поступал, потому что он так считал нужным. Мне задали следующий вопрос. А вот вас он бросил. Ну, вот это был уже вопрос десятый. Это вопрос, так сказать, наших взаимоотношений. И вопрос был еще один такой, поставлен передо мной. А что, если бы вы знали, вот вы сейчас приехали в Москву, вот перед побегом он бы вам сказал. И я тогда, не задумываясь, очень неосторожно сказала, что «а я бы дала ему убежать». Я бы дала ему убежать. Я бы не взяла на свою душу такой грех, что, зная, что грозит ему смертельная опасность, и я бы, так сказать, побежала стучать. Я побежала бы стучать потом. То есть я дала бы ему убежать, а дня через три там я бы позвонила и сказала бы. Следователь, подумав, добавил: «Вы знаете, мы это не будем, пожалуй, заносить в протокол». То есть он понимал, что это сейчас мы можем говорить и читать, а в 85-м году мою жизнь это слегка бы усложнило, конечно. И он прекрасно это понимал, что такие откровенности вовсе ни к чему заносить в протоколы.
Сейчас, оглядываясь на прошлое, вы бы вышли сызнова замуж за сотрудника КГБ?
Сотрудник сотруднику рознь. Ведь я выросла в семье сотрудников КГБ. Мой папа был сотрудник КГБ, мама была сотрудник КГБ. Практически весь наш район рабочего поселка, где я провела свое детство и юность до 20 лет, практически весь наш микрорайон – это были все сотрудники КГБ. Так или иначе, они работали в разных управлениях. Кто-то работал в первом, кто-то во втором, кто-то работал в седьмом, кто-то в девятом. Все отцы моих подружек и друзей, одноклассников, они все были сотрудники КГБ. Поэтому у меня вот такой ассоциации, что когда, знаете, мороз по коже, вот КГБ, такой монстр. Для меня эта организация не ассоциируется вот с такими ужасами и так далее. Потом я, конечно, все это узнала, выехав за границу, я прочла массу литературы и прочее, но когда я узнала, что Олег сотрудник КГБ, меня это отнюдь не испугало, я отнюдь не готовила себя никаким подвигом. Это была, так сказать, моя вся жизнь с молоком матери впитанная и мои будни. Поэтому сейчас никто на мне не женится, сотрудник КГБ, во-первых, таких камикадзе нет. Поэтому для меня этот вопрос как-то не стоял. И сотрудник КГБ, работа есть работа, есть такая работа, есть другая. Кто-то у станка стоит, кто-то шпионит. Хотя, в общем-то, конечно, в детстве многие себе задают вопрос, почему вот если ихние, то они шпионы, а если наши, то разведчики. То есть с моральной точки зрения вообще это хорошо или плохо? Не может быть так, что если вот ты вот на них, то это плохо, а если на нас, то хорошо. Вообще с точки зрения морали это плохо. Не убей, не укради и так далее. Есть какие-то заповеди библейские, основы нашей морали. Поэтому, оглядываясь сейчас назад, я не могу сказать. Конечно, другой вопрос, если бы я знала, если бы... Это большой очень вопрос, потому что, конечно, я бы об этом никогда бы и не узнала, никто бы мне об этом не сказал, если бы я знала, что он работает еще на одну разведку. Вот здесь уже вопрос второй. Тогда бы я еще, может быть, подумала. Тем более я сейчас знаю, как развиваются события и как это все опасно, какой опасности он подвергал мою жизнь, втягивая меня в орбиту своих интересов, так или иначе. Мало того, не только меня, но еще двух детей. Вот это вопрос уже стоит. Вот здесь бы я, может быть, подумала бы 30 раз.
Лилия Гордеевская, Михаил Любимов и Виктор Суворов – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Вы слушали передачу «Жены шпионов». Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». «Как сделать карьеру в Москве». Записи Оганеса Барсегяна.
Здравствуйте. Меня зовут Николай. Мне 24. И на данный момент, вот уже больше полутора лет, я работаю на одном из центральных телеканалов России. Ну, не буду называть. В принципе, это то, что мне близко по образованию, по настроению, по каким-то природным данным. Но, несмотря на это все, несмотря на то, что я получаю от своей работы положительную энергетику, яркие эмоции, общаюсь с новыми людьми, знакомлюсь с яркими представителями театра, кино, телевидения. Несмотря на это все, я все равно не полностью доволен своим достатком, потому что хоть и я работаю в достаточно серьезном месте, там все равно я получаю не тот уровень зарплаты, которую я бы хотел. Да, несмотря на мои 24 года, у меня есть маленький ребенок, Славка, и жена, естественно, то есть молодая семья. И в Москве не так легко вообще содержать семью. Приходится даже как-то справляться, находить вторую работу. Хоть я и учился и в гуманитарном вузе, это международный университет в Москве, на факультете предпринимательства в культуре. Несмотря на это, мне, молодому парню, который, ну, хочет как-то начать свою карьеру, строить что-то новое, да, развиваться, идти по одному направлению, мне приходится находить дополнительные какие-то источники, где можно подработать. Но это не совсем прикольно. Я меньше вижу жену свою, у нас нет времени на какие-то, да, элементарно на занятия любовью, потому что я прихожу уставший, ухожу рано утром. Помимо телевизионного вот этого поприща, еще и работаю с кладовщиком в одной из магазинов спортивного инвентаря. Когда я встречаюсь со своими какими-то одноклассниками, они у меня спрашивают, где, что, как работа. Я говорю, ну вот, такой-то телеканал, но я ни за что им не скажу, что я еще и работаю на складе в спортивном магазине, потому что это не есть прикольно. Конечно, вокруг меня создается такая оболочка глянцевая. И если судить по фотографиям, по каким-то публикациям моим в интернете, в социальных сетях везде я есть, и размещаю, конечно же, фотки и с одной звездой, с другой. Люди смотрят, комментируют, лайкают, и они думают, что вот, вот парень состоялся в свои 24, тусит с артистами. Но это всего лишь образ, который мне приходится как-то поддерживать, чтобы ходить в те или иные заведения, чтобы быть в одной компании с теми или иными людьми. И что-то изменить мы не в силах. Что касается ситуации политической в стране и за ее пределами, то я честно скажу, что не с удовольствием я смотрю этот телевизор. Вообще стараюсь его даже не включать. Стараюсь не включать, потому что я вижу там каждый день одни и те же кадры, одни и те же люди, одни и те же темы, особенно последние месяцы четыре. Я не имею в виду, что я политически пассивен, да, то есть не имею свою гражданскую позицию, нет. Я имею свою позицию, я поддерживаю нашу власть, президента очень люблю, уважаю. Но ситуация такая в стране, что я понимаю, что от меня особо ничего не зависит. Вот, несмотря на то, что я молод, я полон сил, я чувствую себя как-то не особо обмундированным, чтобы строить карьеру, строить будущее.
Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 24 года, и я занимаюсь таким видом искусства, как хореография, а именно танцую в балетной труппе театра. 2 года назад я получила диплом о высшем образовании, специальность педагог-хореограф. Люблю ли я свою работу? Да не то, что люблю, я ее обожаю. Это то, чем я занимаюсь уже на протяжении 17 лет. Будучи совсем маленькой девочкой, я увидела балет и сказала родителям, что я хочу туда. И на данный момент я понимаю, что я работаю в государственном театре, в настоящих профессиональных спектаклях, и это действительно искусство. Но даже в такой любимой и идеальной для меня работе есть свои минусы, которые мешают не только личной жизни, но и, можно сказать, здоровью. Я помню, когда я была совсем маленькой, поехала на конкурс, чтобы победить, можно так сказать, и пошла репетировать в зал вместе со своим педагогом. На середине номера я почувствовала неимоверную боль в левой стопе, и когда закончила танцевать, села и увидела, что мне полностью в ногу воткнулась иголка. Но это еще малая часть, которая поджидает танцоров на своем пути, потому что и в пуанты могут закинуть битое стекло, и пол могут для тех, кто занимается бально-спортивными танцами, намазать чем-то неимоверно скользким, и люди получают достаточно серьезные травмы. То есть я еще, можно сказать, легко отделалась. Мы вместе с моим молодым человеком уже почти 4 года. Любим друг друга. Но присутствует недопонимание, к сожалению, связанное с моей работой. В основном с гастрольной деятельностью. Наши отношения построены на доверии, но долгое отсутствие любимого человека рядом все-таки не проходит бесследно. Он очень скучает по мне, беспокоится, как я долетела, не долетела, доехала, не доехала. Он работает абсолютно в другой отрасли. У него нормированный рабочий график. И по закону подлости, мне кажется, когда я прилетаю в Москву, жду нашей встречи, я приезжаю и узнаю, что у него там через пару дней командировка. И, кстати, к слову о минусах работы, самым обидным для меня является ранняя пенсия, потому что танцоры пригодны, так скажем, профпригодны до, ну, лет 35. Мне осталось не так много, к сожалению, и я понимаю, что я не могу ставить под угрозу свою карьеру. Это, конечно, связано с рождением ребенка, что не может не оставлять след на наших отношениях. Слежу ли я за политикой? Честно говоря, у меня не хватает нервов постоянно смотреть новости. Я смотрю их раз в 2-3 дня, потому что меня пугает общая политическая ситуация, которая складывается на данный момент в мире. Изо дня в день в основном идут какие-то негативные вещи по новостям. А так как у меня достаточно много друзей в других городах, в других странах, я начинаю постоянно переживать за их безопасность. Человеческая жизнь превращается в какой-то инструмент для создания сюжета политической игры. Мечтаю ли я о чем-нибудь? Первая мечта — это стать лучшим танцором нашего театра. Вторая — после карьеры танцора я бы хотела открыть свою частную школу, чтобы дети там и учились, и занимались искусством, и чтобы это была школа-интернат, чтобы они жили, всегда были заняты делом, тем делом, которое им действительно нравится. И самое главное, я считаю, чтобы в моей школе учились как обычные детки, так и детки с ограниченными возможностями.
Добрый день, меня зовут Алексей, мне 26 лет, закончил Российский экономический университет имени Георгия Валентиновича Плеханова. Закончил общий экономический факультет по специализации инвестиции. Счастливый ли я человек? Ну, вы знаете, в какой-то степени да. Если смотреть на то, что у меня есть, да, будущая моя невеста, так сказать. У меня хорошая работа, которая приносит мне пассивный и активный доход. В данный момент я работаю в крупном международном банке. Работаю уже порядка 3 лет на позиции руководителя группы продаж. Не получилось связать себя с какой-либо другой сферой, хотя, может, и стоило. Знаете, как это бывает? Если ты уже выбрал какое-либо направление и потратил на это время, уже как-то трудно поменять какие-то приоритеты и цели, когда у тебя в этом направлении все хорошо получается, у тебя есть какие-либо результаты. Тяжело, да, сменить род деятельности свой и сделать для себя какие-то, да, свершения в плане того, что заняться чем-либо другим. О, какова же мотивация? Мотивация, да. Тут вопрос такой тонкий, я бы заметил. Мотиватор, я думаю, он не будет таким удивлением для всех. Это, в первую очередь, это деньги. То есть ты каждый день, ты просыпаешься и едешь на свою работу, которая приносит тебе доход. И я замечаю то, что в какой-то степени я все-таки стал вот заложником этой системы, что нужно каждый день делать одно и то же. Я стал заложником вот этой вот рутины. Мы видимся с моей будущей супругой, можно сказать, один раз в неделю, что явно не хватает для каких-либо наших крепких отношений. Я понимаю, что она находится в такой же ситуации. И, естественно, у нас нету сил на какие-либо эмоции. Даже в те моменты, когда мы видимся, работа все равно не отпускает она нас даже дома. Я знаю наперед, когда у меня запланированный отпуск. Я знаю, когда у меня назначены какие-либо переговоры. Я знаю, когда я пойду на повышение. Жизнь не должна быть настолько расписанной. Мне хотелось бы какой-то непредсказуемости. Каждый человек, который работает в финансовой структуре, в финансовой сфере, он должен отслеживать, так сказать, внешнеэкономическую ситуацию. Времени, конечно, на такие вещи хватает, так как в какой-то степени это все-таки тоже отражается на работе мечты. Конечно же, есть, как и у любого другого человека, хочется добиться больших, выдающихся свершений именно банковской, да, своей вот структуре, чтобы стать личностью в банке и при этом финансово состояться. Есть мечта, знаете, она даже мне преследует с детства. Я всегда хотел стать тренером, именно футбольным тренером, тренировать какой-либо футбольный клуб. представляю, как это сейчас все звучит, учитывая то, что я уже сколько лет работаю в банковской сфере, никто, да, даже бы и не догадался. И у всех людей есть свои мечты. Они могут быть абсолютно разными. В моем случае это вот связано с такой вот футбольной деятельностью.
Мне 26 лет, я закончила педагогический вуз 4 года назад. По специальности я учитель английского языка. С самого детства я мечтала быть учительницей. Далее школа. В школе мне безумно нравился английский язык. Поступила в вуз я, соответственно, в 17 лет, а в 19 я уже начала работать. Изначально работала репетитором у детей знакомых, далее это были знакомые знакомых. В 21 год я начала свою карьеру на вечерних курсах английского языка. Однако моей конечной, единственной целью было преподавание в школах. В 23 года я столкнулась с первой проблемой при трудоустройстве на работу – поскольку предлагали очень маленькую заработную плату, на которую у меня не было бы возможности снимать квартиру, питаться. В итоге в 23 года не осталось ничего другого, как преподавать язык в частном порядке и вести курс английского языка. Одна из женщин, которая ходила на мои курсы, порекомендовала меня переводчиком в одну крупную транснациональную французскую компанию. В это самое время случилось настоящее чудо. И я встретила своего будущего мужа. Пожалуй, это был самый лучший год в моей жизни. Через год сделал мне предложение, и я видела своей основной целью создание семейного гнездышка и не думала ни о чем другом. Однако спустя 2 месяца после свадьбы пришло официальное приглашение от главного офиса во Франции. Моего мужа приглашали работать по контракту на год во Франции. Я знаю, что для моего мужа карьера имеет важное значение в жизни. Я не могла бы предать его и попросить отказаться от такого шанса. В итоге мы нашли очень интересный компромисс. Я решила повысить свою квалификацию, поступить в международный вуз во Франции на специализацию в международные отношения. Система образования за границей значительно отличается от России. В России это фундаментальные знания, это очень много теории. В Европе это больше практики, очень мало теории. Время во Франции прилетело незаметно, и вот мы снова в Москве. Вновь я столкнулась с новой проблемой. При устройстве в частную школу требуется достаточный опыт работы преподавателем, и меня в такие школы просто-напросто не берут. С одной стороны, я безумно счастливый человек, у меня самый лучший любящий муж, но с другой стороны, я с детства мечтала работать преподавателем, обучать детишек и делать это не просто ради галочки, вкладывать в это всю душу. Мечта. Я думаю, как и для любой девушки, я хочу создать крепкую семью, родить детишек, чтобы родные и близкие были здоровы. Я бы очень хотела со временем создать международную школу, чтобы дети из разных стран могли изучать язык другой страны, изучать чужую культуру, жить в других странах, работать. И чтобы не было свободы выбора и возможности, чтобы они могли реализовать себя, и чтобы все пути были открыты для них.
Вы слушали передачу «Как сделать карьеру в Москве» записи Аганеса Барсегяна. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи московского поэта Олега Хлебникова, лауреата престижных литературных премий, автора более 10 книг лирики.
К вопросу об иммиграции. Уже нигде на свете не смогу, и только там, в разомкнутом кругу бескровных родичей, излюбленных врагов, бездетных дел, давлеющих долгов. Я слаб и нищ без этого всего, и помню я в суставах торжество, когда на станции болезино, огней рассыпанное домино, я погружался, как в речной поток, в хмельной состав, Москва, Владивосток, Изауральский льдистый ветер дул. За что на свете променяю гул колес, несущих через океан, лесов, полей, смирившихся крестьян, цыган, бичей, сменившихся зэка? Ну где еще свобода столь сладка и глотку жжет от первого глотка? Не в Распутины памятники, либералы, сколько вы годиков камни свои собирали, рокеры, квакеры, истые вы мои, вот и достали, и встали, и бросить смогли. Что, полегчало? За пазухой ветер свершений гладит по шерстке, мурашки бегут по спине, не за горами уже и другие мишени в мутной кровавой купаются в голубизне. Бедные, злые, лизавшие ржавые цепи, Господа славить урчанием каждый готов. Вдруг под ногами такие широкие степи, прямо под носом помойки больших городов. Тут голове закружится легко и приятно, тут и мечты сладострастные прут на рожон, мысли до срока рождаются и безвозвратно в космос уходят, и космосу нехорошо. Эту ли опухоль он выжигает лучами, радиозондами щупает наше нутро, и все равно безнадежно и жутко ночами, даже под толстыми сводами станции метро.
Стихи московского поэта Олега Хлебникова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. До конца этого часа передача Владимира Абаринова «Первая мировая война и музыка».
Годы Великой войны музы не молчали, хотя воюющие стороны и перестали исполнять музыку противника. Британская династия Саксон-Кобург-Гота переименовалась в Виндзорскую, а Петербург стал Петроградом. В моду вошли военные марши. На Британских островах необыкновенную популярность приобрели церемониальные и военные марши Эдварда Элгара. Название сочинения пришло из шекспировского «Отелло». В переводе Михаила Лозинского эти строки звучат так. «Храпящий конь и звонкая труба, бодрящий барабан, визгунья флейта, державный стяг и все великолепие, гордыня, блеск и пышность славных войн». Из церемониальных и военных маршей Эдварда Элгара прозвучал в исполнении Лондонского симфонического оркестра дирижер Барри Такуэлл. Немецкий композитор Макс Регер уже в сентябре 1914 года представил публике свою отечественную увертюру с посвящением немецкой армии. Берлинский симфонический оркестр, дирижер Роберт Хегер. остался в стороне от войны и Клод Дебюсси. После того, как объявившая нейтралитет Бельгия была захвачена немецкими войсками и в прессе союзников появились многочисленные сообщения о бесчинствах оккупантов, он написал сонату «Героическая колыбельная», которую посвятил бельгийцам и их королю Альберу I. Король во главе своей армии до конца войны удерживал небольшой плацдарм на бельгийской территории, за что снискал славу короля-солдата, а Николай II пожаловал ему двух Георгиев. В середине пьесы звучит мелодия бельгийского национального гимна. Национальный оркестр Франции, дирижер Жан Мартино. Увидеть войну собственными глазами. В России на военную службу был призван Александр Блок. Кадровый офицер и георгиевский кавалер Николай Гумилев сказал по этому поводу, что посылать на войну Блока все равно, что жарить жаворонков. По другую сторону фронта военную форму надели Райнер Мария Рильке, Стефан Цвейг, Гуго фон Гофмансталь, Роберт Музель. Постигла эта судьба и австрийского композитора-авангардиста Арнольда Шонберга. Он не писал музыку во время войны, но его моноопера «Ожидание», написанная в 1909 году, стала ее прологом. Это монолог сметенной и исковерканной души. Текст либретто представляет собой поток сознания. Героиня блуждает в лесу, чего-то боится, ее посещают кошмарные видения. Наконец, она находит труп возлюбленного, однако неясно, видит она его наяву или в своем воображении. Арнольд Шонберг. «Ожидание». Нью-Йоркский филармонический оркестр. Дирижер Дэвид Робертсон. Партия сопрано Дебора Войт. Игоря Стравинского «Война застала в Швейцарии». Он задумал написать сценическое произведение для небольшого ансамбля, чтобы с ним можно было ездить по городам и весям и показывать на площадях. Под стать жанру был и сюжет. Стравинский нашел его в сборнике русских сказок Афанасьева. Либретто написал швейцарский писатель и друг Стравинского Шарль Фердинанд Рамёс. В его варианте это история о том, как солдат выменял у черта на свою скрипку волшебную книгу, с помощью которой стал богат, но никак не мог забыть скрипку. У солдата даже получается отнять у черта свой инструмент. От его музыки выздоравливает больная принцесса, которую он берет в жены, но черт все же вырывает у него скрипку, и под триумфальный марш черта солдат шагает в ад. Я нашел запись, где ансамблем дирижирует сам Игорь Стравинский. Она сделана в 1961 году в Голливуде. «Танго». Thank you. Сергей Рахманинов в годы Первой мировой войны сочинял мало, но одно его произведение того периода стало одним из самых значительных в его наследии. Это «Всеночное бдение», выходящее далеко за пределы церковного канона. Премьера «Всеночной» состоялась в марте 1915 года в Москве и прошла с огромным успехом. Заупокойная молитва «Ныне отпущающий» воспринималась современниками как реквием по погибшим на фронте. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Государственный камерный хор Министерства культуры СССР, дирижер Валерий Полянский, солист Виктор Румянцев. Записано в 1986 году в Смоленском кафедральном соборе. Музы не молчали. Вместе со всей Европой они пережили великое потрясение, умерли, побывали в аду и воскресли.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Первая мировая война и музыка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».